Просто и коротко обо всем в программе «Беседка». Давайте побеседуем.
Добрый день, это радио «Эхо Москвы» в Пскове, в эфире программа «Беседка». Меня зовут Алексей Семенов, у нас сегодня две гости. Это Зоя Тимошенкова, завкафедры отечественной истории. Зоя Александровна, я вас приветствую.
Добрый день.
И доцент кафедры отечественной истории Ирина Колосова. Ирина Олеговна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем нашу беседу об истории Ганзейского союза, культуре, традициях городов, в том числе и Пскова, как участника Ганзейского союза. И поговорим также, в частности, вот о том, как торговля была у нас налажена у наших предков, у псковичей, с своими коллегами из Европы. Говорили мы в предыдущей программе непосредственно о том, что возили в Псков, что интересовало европейцев у нас в городе. Ну, вот в продолжении, наверное, этой темы давайте тоже еще раз обозначим, что было важного в торговле между Псковом и Ганзой, чем привлекал Псков своих партнеров. Знаю, что меха, да, это была одна из таких основных, да.
Ну, вот, что очень важно, что Ганзейский союз, как очень крупная организация, давлеющая, в общем, в Европе до конца 15 века, это основной контрагент был, он пытался диктовать свои условия относительно того, каким образом будут измеряться товары, ими привозимые и отвозимые из русских земель. И вот они настаивали, чтобы товар, который они привезли, не перевешивался в России. То есть ластами измерялся и не перевешивался в России. Ластами, бочками не перевешивался в России. В то время как русская сторона, псковичи и новгородцы, они были этим недовольны и стремились добиться, чтобы товар перевешивался. Почему? Потому что ганзейские купцы, они изменяли содержимое вот этих мешков, то есть сделали их меньше по размеру. Значит, если бочка, иногда могло быть с двойным дном. И тогда русские купцы получали гораздо меньше, чем они ожидали. Да, если сукно, то, значит, оно было не той длины, кипой, полукипы и так далее. И вот это для чего ганзейские купцы делали? Дело в том, что все соглашаются на том, что ганзейские купцы показывают в своих отчетах очень небольшую прибыль от торговли с Русью. И все очень удивляются, и современные исследователи, в чем же дело, почему их так интересовал русский рынок и почему они бесконечно приезжали сюда, если прибыль такая маленькая. Но вот один из способов увеличить эту прибыль — это вот изменить объем мер, в которые они складывали соль, сельдь и так далее, и так далее. А кроме того, это использование вот того самого способа колупания на дач, потому что меха они проверяли на качество, и вот эту связку мехов, которые они проверяли, они брали уже сверх той партии, которую закупали. А что касается колупания воска, конечно, качество воска надо было проверить. Но, тем не менее, они старались отколупнуть как можно больше. И получить, ну, я не знаю, половину круга они, конечно, не могли отколупнуть, да, довольно большое количество этого воска отколупывали. В результате опять русские купцы зачастую, в общем, терпели определенные убытки. И вот добиться отмены вот этого способа удалось только уже после присоединения Новгорода и Пскова к русскому государству. Угу.
А есть ли у историков единое мнение, когда установились договорные отношения Пскова с иностранными ганзейскими партнерами?
Знаете, мне представляется, что на сегодняшний день единого мнения нет, потому что самих источников очень мало. В свое время, в 12 году, Владимир Анатольевич Аракчеев, он написал небольшую научную справку, это книга «Пскова и Ганза в эпоху Средневековья». И вот он говорит о том, что количество источников, касающихся ганзейско-псковской торговли, очень немного. Называются 20-е годы, называется 41-й год и более поздние. Дело в том, что ведь не было заключено какого-то одного договора между Псковом и Ганзейским союзом как таковым. А заключались договоры, допустим, между Псковом и Ригой, которая среди ливонских городов входила в состав Ганзейского союза. Псков и Ревель, Псков и Дербт. Вот поэтому этот вопрос требует дальнейшего исследования. Я думаю, что когда-то найдутся, может быть, документы, которые прольют свет на это.
Угу. Принято считать, что главным торговым союзником Ганзы в России был Великий Новгород, в котором даже находились крупнейшие представительства Ганзы. Вот, а что касается Пскова, несмотря на то, что он был торговым партнером Ганзы в течение длительного времени, источников по истории его торговли сохранилось гораздо меньше, чем по истории торговли Ганзы и Новгорода. И все-таки какую роль занимал Псков? Насколько активно он участвовал в торговле, так сказать? Может быть, вот... Можно это тоже прокомментировать, да?
Ну, Псков активно участвовал, несомненно, в торговле в период 13-го, даже 17-го веков. Если говорить о Пскове уже после включения Новгорода в состав единого русского государства, то, пожалуй, псковское участие в ганзейской торговле, оно больше, чем новгородское. Во-первых, потому что Новгород переориентировался на торговлю со Швецией. Во-вторых, в Новгороде в 1494 году был закрыт немецкий двор, а до этого уже в последние годы самостоятельности Новгорода на территории немецкого двора там были представители младшей части ганзейского купечества. И причина заключалась в том, что и сам Ганзейский союз испытывал определенные проблемы, потому что они в конце 15 века уже начали ощущать серьезную конкуренцию со стороны английских и голландских купцов. То есть период вот расцвета Ганзы уже прошел. Но Псков торговал в первую очередь с городами в Ливонии. И затем уже товары, купленные в Пскове, они шли далее в Западную Европу, а также в немецкие города. Ну и мы можем говорить о том, что в 1603 году, значит, ганзейские купцы, они получили право беспошлинной торговли через Псков во времена Бориса Годунова. И в последующее время торговля с немецкими городами Пскова продолжалась. В первую очередь вот использовали сухопутные пути, вот эти внутренние водные, Псково-Чудской водоем и реки, которые в него впадали, и Маига, например, угу. И далее.
Ну, вот активные торговые контакты между Псковом и ганзейскими городами наверняка отражались и на быте горожан, да? Может, Ирина Олеговна нам тоже, да, пояснит, расскажет, не сохранила ли случайная история примеры культурных заимствований псковичей?
Ну, из таких культурных заимствований, я уже сказала, вот с точки зрения археологии, наверное, это свидетельств вот конкретных не так уж много, но, тем не менее, они есть, вот, скажем, те же находки, тех же оправ для зеркал, например. Ну, там в Новгороде есть западноевропейская работа, подобные предметы. Ну, скажем, когда иностранцы посещали Псков, они все-таки отмечали особенности одежды, прически псковичей. Вот, скажем, Герберштейн еще в начале XVI века писал о том, что на польский манер псковичи, например, причесывались, да, отмечалось также, ну, это не, наверное, не является признаком культурного заимствования, потому что разные были ситуации и обманы, и подводили друг друга, и там и кредиты не отдавали, то есть разные. Но, например, тот же Герберштейн отмечает честность псковичей вот при совершении сделок. Можно упомянуть также такое очень интересное явление, которому и лингвисты отдают должное, и историки, это то, что существуют словари, разговорники, да, вот наиболее известный из них это слова Тониса Фенне начала 17 века, но исследования, в частности, работы Анны Леонидовны Хорошкевич показывают, что сами основы вот этих словарей, там Шровы и вот Фенне, они сложились еще в 16 веке, то есть там масса вот таких ситуаций, каких-то очень частных примеров, как велись торговые переговоры, как заключались сделки. То есть, наверное, это тоже вот там в том числе и культурное какое-то заимствование языковое, да, вот есть какие-то следы вот именно то, что на основе именно вот торговли возникали какие-то вот коллизии и какие-то слова, вот, которые заимствовались, даже переходили, например, в немецкий язык, или, например, вот псковичами тоже они заимствовались. Ну вот псковичи, так же, как и новгородцы, в начале 15 века приняли серебряную монету в обращении западную, как считают, европейскую. Но в основном это ливонские были монеты. И вот известно, что потом, когда они начали собственные деньги чеканить, то в качестве такого прообраза вот этой псковской деньги, вот и изображения на ней использовались артуги детского епископа. Вот это одно из представлений, да, вот о том, откуда берется вот угу. эта особенность.
А насколько было массовым занятие торговли среди псковичей, что можно сказать?
Ну, массовым, но правда надо сказать, что данные, вот если статистические брать, то это скорее 16 век. Ну и, собственно, именно в этот период Псков все-таки вот наиболее активно вел торговлю, пополнял казну московскую, да, вот и в большей степени, чем Новгород, за счет вот этих самых торговых доходов. Тут есть подсчеты, скажем, по новому торгу на конец XVI века, то, что псковичи, значит, ну, от 1500 где-то, если по всему городу считать, у них было лавок там около 1700, то есть, ну, вот это же были люди, которые, ну, профессионально, наверное, ну, они были ремесленниками в основном, да, но вот они все-таки держали лавки, занимались торговлей, и в том числе торговали и импортными разными тоже товарами.
А известно ли место в Пскове, где конкретно торговали ганзейские купцы? Вот наверняка же есть такие, да, территории, согласно, может быть, раскопкам археологическим, хотя бы примерно.
Но в разное время это в разных местах было. Первоначально ведь торг был рядом с Далмонтовым городом. И там недалеко они и селились, немецкий берег, так называемая ныне Золотая набережная. Но при этом период независимости Псковской, у них ведь не было здесь своего двора немецкого. Они вынуждены были, и они жаловались, что они в Псков приезжают, вынуждены были снимать дома у местных жителей и платить довольно значительную арендную плату. Но зато место торговли и место их проживания, оно было близко. А после присоединения Пскова к московскому государству торг был перенесен. Он так называемый новый торг. Это район между современными улицами Пушкина, да? Пушкина, Гоголя, да?
Южнее, юго-восточнее, угу. Пушкинской улицы. Вот ядром этого торга был сквер, территория сквера у нынешнего театра Пушкинского.
Угу. Вот, и они могли приходить туда, ну, под присмотром специально представленных псковичей. Значит, а так уже в XVI веке, вот со второй половины XVI века, это немецкий двор на Завелище, который еще пока не раскопан, значит, не ясно, какие там постройки были, но это в районе Ольгинской часовни, которая первого места, значит, где расположена была Ольгинская часовня. И псковские купцы, они приходили, собственно, на этот двор, и уже там оформлялись эти сделки. Вообще иностранцев не очень охотно впускали в Псков, поскольку город пограничный, и все время беспокоились за безопасность. В общем, причины этому были.
Угу. Спасибо большое. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Напомню, что у нас в гостях была завкафедра отечественной истории Зоя Тимошенкова и доцент кафедры отечественной истории Ирина Колосова. Спасибо и всего доброго.
До свидания.
Заходите к нам в беседку на «Эхо Москвы» в Пскове.